Малое время из шатра доносились только раскаты смеха, а после стражники услышали стон, женский крик и яростный рев. Полуногая женщина выбежала и унеслась прочь, прежде чем бедняки успели ее задержать. Следом наружу вывалился голый, окровавленный Мун. Он зажимал рукой рану на горле, и кровь струилась в его длинную бороду. Говорят, будто он пробежал половину лагеря от костра к костру, пытаясь догнать беглянку, но тут даже его силище изменило ему, и он упал замертво среди воющих от горя сподвижников. Убийца исчезла бесследно, и больше ее не видели. Разъяренные честные бедняки искали ее всю ночь, срывали палатки, хватали женщин, избивали мужчин, если те чинили препятствия, но их усилия оказались напрасными. Даже караульщики у шатра не могли толком описать ту, что убила Муна. Четверо бедняков, отнесших тело пророка в его шатер, допили вино из наполовину полного штофа и к полудню были мертвы. Как только Муна не стало, войско его начало таять. Ручеек, заструившийся сразу после вестей о смерти Мейгора и воцарении Джей Хэрриса, превратился в бурный поток. От покойника еще и дух не пошел, а десяток соперников уже дрались за звание вожака. Следовало бы предположить, что теперь людей Муна возглавят лорды, его союзники, но ничего подобного не случилось. Простолюдины, особливо честные бедняки, недолюбливали знать о нежелании Окхарта и Рована штурмовать городские стены, лишь усилило недоверие к ним. Самое обладание останками Муна стало костью раздора между его преемниками, честным бедняком по прозвищу Роб Заморыш, и неким Лоркасом-ученым, будто бы знавшим всю семиконечную звезду наизусть. Лоркасу, по его словам, явилось видение, что Муна даст старомест своим верным последователям даже и после смерти. Отняв тело Муна у Роба, сей ученый болван привязал голый, покрытый кровью, разлагающийся труп ремнями к коню и вознамерился штурмовать с ним ворота староместа. К нему примкнули менее 100 человек. Почти все они погибли под градом камней, стрел и копий, не приблизившись 90 ярдов к городу, а тех, кто все-таки добрался до стен, в том числе и самого Лоркаса, ждали потоки кипящего масла и горячей смолы. Когда все они полегли, несколько храбрейших рыцарей лорда Хайтауэра произвели вылазку и отделили голову Муна от туловища. Ее выдубили, набили опилками и поднесли в дар верховному Септону. После этой неудачной атаки поход Септона Муна выдохся окончательно. Лорд Рован со всеми людьми снялся с лагеря через час. Лорд Окхарт ушел на завтра, прочие честные бедняки, межевые рыцари и так далее разбрелись по сторонам, грабя и поджигая все деревни, хутора и остроги у себя на пути. У староместа вместо прежних 5000 остались едва ли 400 человек, и лорд Донелл Медлительный, наконец-то выйдя из города, расправился с ними. Убийство Муна устранило последнее серьезное препятствие между Джей Хэррисом и Железным Троном, но споры о том, кто совершил его, не утихают и по сей день. Никто не верит, что женщина, которая принесла грешному Септону отравленное вино, а после его зарезала, действовала по собственному почину. Кто-то поручил ей это? Но кто? Сам юный король, королева-мать, лорд Робер Баратеон. Полагают даже, что женщину эту прислали безликие, гильдия убийц-чародеев из Бравоса. Недаром она сразу же исчезла, растаяв в ночи. Недаром двое часовых описывали ее совершенно по-разному. Однако те, кто ближе знаком с преступлениями безликих, с этим не соглашаются. Бравосские наемники действуют куда тоньше и всегда придают своим убийствам вид естественной смерти. Это предмет их гордости, краеугольный камень их мастерства. Перерезать человеку горло так неумело, что он после этого еще долго шатался по лагерю, было бы для безликих позором. Большинство ученых ныне сходятся на том, что убийца была всего лишь лагерной потаскушкой, выполнявшей приказ лорда Рована, лорда Окхарта или же их обоих. При жизни Муна они не смели его покинуть, но их поспешный уход после его смерти доказывает, что они враждовали лишь с Мейегором, а против дома Таргариенов в целом ничего не имели. Вскоре они впрямь вернулись в Старомест на коронацию Джей Хэрриса, чтобы склонить перед ним колено. Торжество сие состоялось на исходе 48-го года, как только путь в Старомест очистился. Верховный прихлебатель, коего Мун так тщился сместить, помазал короля священным елеем и увенчал короной, принадлежавшей ранее отцу его Эйнису. 7 дней после этого длились празднества, и сотни лордов великих и малых присягали на верность новому королю. Джей Хэрриса сопровождали сестры Рейена и Алисанна, маленькие племянницы Эйрея и Рейела, королева-мать Алиса, десница Робар Баратеон, лорд-командующий королевской гвардией сир Джайлс Морриган, великий мейстер Беннифер. В звездную септу пришли архимейстеры цитадели и тот, кого никто не думал увидеть здесь, сир Джоффри Доггет. Рыжий пес из холмов, провозгласивший себя капитаном упраздненных сынов воина. Он приехал вместе с лордом и леди Талли из Реверана не в цепях, как следовало бы ожидать, а с охранной грамотой, скрепленной печатью самого короля. Беннифер написал после, что встреча короля с объявленным вне закона рыцарем проторила дорогу всем будущим деяниям юного государя. На просьбу сира Джоффри и леди Люсинды отменить указ Мейгора и восстановить ордена звезд и мечей, Джей Хэрис ответил твердым отказом. «Вере мечи не нужны, — сказал он, — ибо защитой ей служат король и железный трон». Король отменил лишь награды, назначенные Мейгором за головы воителей веры. «С собственным народом я воевать не стану», — добавил венценосный юноша, — «но измены и бунта не потерплю». «Да, я восстал против вашего дяди, но ведь и вы поступили так же», — дерзко заметил Доггет. «Восстали и храбро сражались, этого отрицать нельзя». «Сынов воина больше нет, и обеды, данные им, вас более не связывают, но вы можете еще послужить». С этими словами король, поразив свою свиту, предложил сиру Джоффри плащ рыцаря королевской гвардии. «Настала глубокая тишина», — пишет Беннифер. «Доггет обнажил меч». И все испугались, думая, что он намерен пронзить короля, но рыцарь преклонил колено и сложил меч к ногам Джей Хэрриса. Говорят, что лицо его оросили слезы. Через 9 дней после коронации король выехал из Староместа в Королевскую гавань. На всем пути через простор За ним тянулся длинный кортеж, но Рейена проводила брата лишь до Хайгардена. Там она села на свою огненную мечту и улетела на светлый остров к лорду Фармену, оставив не только брата, но и своих дочерей. Послушница Риела осталась в Звездной Септе. Ее сестра-близнец Эйрея вернулась с Джей Херрисом в Красный Замок, где стала чашницей и компаньонкой принцессы Алисанны. Было замечено, что с девочками произошла удивительная перемена. Они были схожи, как две капли воды, но лишь лицом, а не нравом. Рейела росла упрямой и непокорной. Септы, воспитывавшие ее, намучились с ней. Эйреи же отличали робость и боязливость. Она боится лошадей, собак, горластых мальчишек, бородатых мужчин и танцев, а драконы ее повергают в ужас, писал Беннифер, когда девушку впервые привезли ко двору. Однако после коронации маленькая послушница стала прилежно учиться, усердно молиться, и наказывать ее больше не приходилось. Сестра же ее, выказав вдруг большую живость и смелость, полдня проводила в псарнях, конюшнях, на драконьих дворах. Многие, хотя доказательств тому не было, полагали, что королева Рейена или королева Алиса, воспользовавшись случаем, поменяли двойняшек местами. Разоблачать обман, если он на самом деле случился, охотников не нашлось. Ведь пока у Джея Херриса не появилось потомство, наследницей престола считалась та, что звалась теперь Эйрей. Все сходится на том, что возвращение Джея Херриса в Королевскую гавань стало настоящим триумфом. Рядом с ним ехал сир Джоффри, и вдоль всего пути их приветствовали восторженные толпы народа. К тракту то и дело выходили честные бедняки, изнуренные бородачи с топорами, прося оказать им ту же милость, что и рыжему псу. Король миловал их при условии, что они пойдут на север и вступят в ночной дозор, и сотни человек, между ними и роб-заморыш, клялись исполнить королевскую волю. Всего лишь за одну луну, истекшую после его коронации, — пишет Беннифер, — Джей Херрис примирил железный трон с верой и положил конец кровопролитию, терзавшему страну при дяде его и отце.